Аллилуйя, слава Богу. И я рад вас видеть. И Бог рад видеть всех нас. Аминь. У нас время отпусков. Но слава Богу, что мы не остаемся без Слова Божьего, что мы живем в дни прогресса, что у нас есть онлайн, у нас есть все необходимое для подкрепления, поэтому мы верим и знаем, что все наши отпускники, они не останутся без Слова Божьего. Аминь. И несмотря на то, что мы живем даже в трудное время, и даже в легкое для кого-то время, в дни прогресса. Несмотря на все это, мы все равно должны оставаться детьми Божьими и делать то, к чему мы призваны. Аминь. Мы должны это делать, у нас нет просто другого выбора. Я всегда говорю, что у человека всегда есть выбор. У человека всегда есть выбор. Но когда мы приходим к Иисусу Христу, у нас выбора уже нету. Ты когда пришел к Иисусу Христу, все, ты уже не свой. Ты не свой, ты принадлежишь Ему, ты искуплен, за тебя заплачена цена. Недаром Павел говорил, уже не я живу, живет во мне Христос. Он прекрасно понимал, что он уже не свой. Он полностью принадлежит Богу, Иисусу Христу. Все, мы не свои, у нас нету выбора. И надо перестать искать что-то свое в Царстве Божьем. Нам надо делать те дела, которые делал Иисус. Делать добрые и прекрасные дела. Аминь. Вы знаете, такое выражение есть в мире: красота спасет мир. Кто слышал такое? Да? И когда мы слышим это или говорим это, что мы представляем сразу себе? Красивую природу, пейзажи. Ну, кто-то представляет себе красивую блондинку или брюнета, или вообще без волос. И думает, какой он красавчик, он спасет мир. Красота спасет мир, да? Но это неплохо, когда красота, когда мы видим красоту друг в друге, в природе. Потому что все творение Божие. Но, понимаете, это условное такое... Народная поговорка такая. Но на самом деле красота не спасет мир. На самом деле красота не спасет мир. Знаете, что спасет мир? Доброта. Доброта спасет мир. И проповедь моя так и называется сегодня. Доброта спасет мир. И это доказал Господь Иисус. Это доказывает Бог, что именно доброта спасет мир. И вы знаете, что мы предназначены для того, чтобы спасти этот мир. Ну, то есть, не то, чтобы спасти его, мы не сможем спасти. Бог его спасет, конечно же. Но мы предназначены, чтобы через те дела, которые мы делаем, мир был спасен. Мы инструмент в его руках для спасения мира. Но мы не можем спасти мир только лишь проповедью Евангелия. Мы не можем спасти мир только лишь нашими делами. Это все должно быть вместе. И проповедь, и вера, и дела наши. Оно все должно быть вместе. Должна быть гармония в спасении мира. И основа этой гармонии – это доброта. Есть один очень прекрасный пример в Библии. Иисус проповедовал, учил учеников, рассказывал много при всех людях. И один человек решил искушать его, и Иисус ему отвечал и так далее. Мы это прочитаем, эту историю. Вы знаете все историю о человеке, на которого напали разбойники. Да, и самарянин его спас, перевязал раны. Вы все эту историю знаете, но я бы хотел вернуться к этой истории и еще раз напомнить. Эта история в Евангелии от Луки, 10 глава с 25 стиха по 37. Евангелие от Луки, 10 глава, 25-37. И вот один законник встал, это когда Иисус проповедовал, учил, и искушая его, то есть человек, который знающий закон, человек, знающий Бога, он встал и, искушая Иисуса, сказал: «Учитель». То есть он признавал, что учение, которое проповедовал, что проповедовал Иисус? Какая основа его проповедей была? Ветхий Завет. Он цитировал пророков, и на основе всех этих пророков, на основе закона Моисея, он открывал Царство Божие, он проповедовал Евангелие на основе. И этот законник все это знал. Иисус ничего не говорил лишнего и все говорил основательно и четко. Потому что практически Иисус и был автор Библии. Ну, был, есть и будет. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» То есть это не просто был вопрос для того, чтобы что-то делать. Это был вопрос, чтобы искушать его, чтобы Иисуса Христа как-то, ну, противостать ему, показать ему, что он умнее кого-то, да, вот этот законник. То есть это не просто был вопрос, это был вопрос для искушения, чтобы вывести Иисуса, зацепить его за что-то. Ищите себя в этом, тоже неплохо будет. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «В законе что написано? Как ты его читаешь, закон?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всею крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус говорит ему, Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить». То есть он, этот законник, он сам дал ответ на свой вопрос. Он что, не знал слова? Он был законник, он знал закон, он знал Слово Божье. Иисус его не выкручивается, не ищет каких-то путей. Он его спрашивает: а что написано в Слове Божьем? Что написано? Вы понимаете, как мудро поступает Господь, когда к нему приходят такие люди? Дальше. Но он, то есть этот законник, желая оправдать себя, то есть, другими словами, он не успокаивается, он продолжает доказать, что он прав. Павел говорит: да не будет среди вас спор, распри и разногласий в церквях. Но, к сожалению, сегодня очень часто мы слышим, как приходят споры, распри и разногласий. Кто-то кого-то искушает, кто-то кому-то пытается доказать, что он прав, и цитирует Слово Божье. Помните, мы в прошлое воскресенье говорили, всегда ли фраза библейская является Словом Божьим? Не всегда. Вы это слышали. Кто не слышал, послушайте прошлую проповедь. В каких случаях библейская фраза не является Словом Божьим? И потом, когда мы видим, что мы сталкиваемся с кем-то, кто знает Писание, мы начинаем себя оправдывать, защищать себя и доказывать свою линию гнуть. Да, вы узнаете в этом современный мир, христианский современный мир? Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус и рассказывает он эту притчу об этом человеке. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Я не буду проповедовать. Это история, это, ну, как говорится, бездна проповедей. Здесь столько можно получать откровений, но я хочу сегодня не об этом. Поэтому мы быстро прочитаем эту притчу. На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. То есть на вопрос, который спрашивал этот законник, кто мой ближний, Иисус начинает показывает людей, чтобы законник увидел себя. Он говорит, шел священник и увидев его, увидел. Да, мы же сегодня тоже зрячие, мы же не слепые. Но когда мы видим, всегда ли мы останавливаемся? Левит, быв на том месте, написано, подошел, посмотрел. Да, мы тоже иногда подходим и смотрим. А самарянин же, 33 стих, проезжая, нашел на него, и, увидев его, сжалился и, подойдя, начал что-то делать. То есть, другими словами, он проявил свою милость, он проявил свою доброту. Перевязал ему раны, возлил на него масло, возлил на него вино. То есть, все это стоит денег. Все это доставалось каким-то трудом. Даже если он покупал, ему надо было заработать деньги, все равно трудиться. Он вложил часть себя для того, чтобы перевязать раны, возлить это все. Посадив его на своего осла, то есть он пошел пешком, а кого-то он посадил на свой транспорт. И привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. Он позаботился. И еще сделал так, чтобы и другие позаботились. Ох, как нам надо себя тут увидеть. И если издержишь чего более, я когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником? Он спрашивает, еврейский такой вариант. Вопросом на вопрос. Иисус спрашивает ему, как ты думаешь, кто был ближний попавшемуся разбойником? И этот законник говорит, оказавший ему милость. Ничего сложного. Иисус говорит, так что ты меня достаешь? Вот иди и ты поступай так же, говорит Иисус. Что в этом сложного? Не болтать надо, не искушать, не оправдывать себя, не доказывать что-то. Живи так, делай такие дела добрые. Все просто. В послании к римлянам апостол Павел в 7 главе 12 стих говорит, «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». То есть Иисус его спросил, что написано в законе. И тот оглашает заповедь. И Павел подтверждает и говорит, закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. То есть, если жить по Слову Божьему, ты будешь делать добрые дела. Ты будешь соблюдать святость, ты будешь искать праведность. Это не просто закон свят, и заповедь свята, и праведная дара, потому что этот закон дал Бог. Потому что этот закон правильный, потому что этот закон во благо нам. Этот закон Бог дал нам, потому что Он проявил к нам свою милость, Он проявил к нам свою доброту. Для чего? Для чего Бог явил эту милость и доброту? Для того, чтобы нас спасти. Для того, чтобы нас спасти. И мы недавно, несколько время назад, говорили о плодах, если вы помните, о винограднике. Помните эту проповедь? И, может, не во всей подробности мы ее помним, но мы помним о том добром дереве, которое приносит добрые плоды. В Евангелии от Матфея, 7 глава, 17-20 стих. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Понимаешь, если ты делаешь добро, то и плоды твои будут добрые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое не может приносить плоды добрые. Это невозможно. Это не бывает так. Иногда человек, он делает какое-то доброе дело, внешне оно выглядит так прекрасно и хорошо. Но когда в его сердце какая-то корысть или лукавство, или какая-то выгода оправдать себя или доказать что-то свое, и даже выглядит оно красиво, это не спасет никого. Это очень будет открыто и видно для других. И человек, делая лукавое, доброе, но лукавое, но с лукавым сердцем дел, он обязательно засветится. Потому что Дух Святой не позволит порочить имя Иисуса Христа. Вы понимаете? И человек, который делает не с искренним сердцем доброе дело, он будет облечен в глазах других. И с таким человеком никто не захочет иметь ничего общего. «Всякое дерево», 19 стих написано, «не приносит плода доброго, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». Есть такое выражение, которое придумано народом, не знаю, каким народом, славянским ли, другим народом, но вы его знаете. «Всяк правду ищет, да не всяк ее творит». Слышали такое? Вот очень хорошее выражение, хоть и народное, но я верю, это придумали люди, которые знали Бога. И видели в своей жизни, может быть, в своих приходах, в церквях, где-то видели, как люди ищут правду. Вот я спрошу вас, кто из вас не хочет быть праведником? Вот кто-то, есть кто-то, кто не хочет быть праведником? Все хотят, правда? Хотят все, но не все почему-то праведники. Поэтому ищут правду все. Но очень часто люди, находя правду, они понимают, что это тяжело, тут надо пожертвовать, тут надо потратиться, время потратить, деньги потратить, тут надо выложиться, тут надо еще что-то делать. А, сделаю вид, что я святой. И этого будет достаточно. Может, в глазах человека это будет достаточно, но в глазах Бога это будет недостаточно. Ты не сделал доброе дело. Твое спасение под сомнением. Мало того, что ты не сделал доброе дело и свое сомнение, и свое спасение поставил под сомнение, так ты еще не дал возможность другим спастись и познать имя Бога. Понимаете? И Бог это впишет в колонку «грех». Разница между добрым и недобрым. Добрый, он делает все, чтобы всем было хорошо. Вот разница между людьми добрыми и недобрыми. Добрый человек, он делает всегда все, чтобы всем было хорошо. И даже если ему будет плохо. Вот понимаете, доброта в чем заключена? Делание добрых дел в чем заключено? Что добрый человек, он будет делать все, чтобы было хорошо всем, и если даже ему плохо, он все равно будет делать, чтобы всем было хорошо. А недобрый, то есть, или плохой человек, он будет делать все, чтобы ему было хорошо. А все остальное его не сильно интересует. К большому моему сожалению, среди верующих людей, среди в христианстве, существует множество таких недобрых людей, которые живут, чтобы им было хорошо. И не сильно их волнует, кому что. Да, внешне они как бы выразят свое сочувствие, внешне они покажут, что они там соболезнуют, там, ну, не соболезнуют, ну, как бы поддерживают тебя. Но их не сильно волнует ни твое положение, ни твое событие, ни твоя проблема. Не сильно. На языке может быть сильно. Бог не смотрит на нас и не хочет слышать наши пустые слова. Когда у тебя лукавое и корыстное сердце, Бог вообще твои слова не слышит. Хоть цитируй Писание, хоть наизусть его цитируй. Поэтому хороший человек, он будет делать чтобы все, чтобы всем было хорошо, даже когда ему будет плохо. Не остановится он. Не остановится. Это как взять такой пример, когда папа приходит с работы уставший. Здесь пример папы. Хороший папа. Пришел с работы уставший. И ребенок его, давай, давай играть, давай что-то, пап, смотри, пап, у меня это... Когда человек пришел с работы, действительно устал, пускай физическая может работа, или утомился, уже просто еле дошел до дома, да, ему хочется поужинать и просто отдохнуть, и вдруг ребенок... Что делает хороший папа? Играется с ним, поддерживает его, засыпает, но играется. И пример плохой папа. Что делает плохой папа? К маме, к соседу, куда угодно, только не трогай меня. Я устал, я деньги зарабатываю, я семью содержу, ты меня уже тут достал. Так или нет? И тот папа. А апостол Павел в послании к Галатам, в 6 главе, 9 стих, он говорит, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Да? Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Вот так в семье, когда плохой папа, в свое время он пожнет то же самое. Когда вырастет ребенок, он скажет, папа, отстань от меня. Я занят, у меня свои дела. Ты мой сын. Ты должен меня слушать. Э-э-э. Делая добро, да не унываем. Всегда все вернется. Всегда все вернется. Всегда. Но здесь есть две составляющие в этом послании Павла. Первое – это не унывать. И второе – это если не ослабеешь. То есть, а кто тебе даст силу играться со своим ребенком, когда ты уставший? Кто тебе даст силу прийти в церковь, когда у тебя уже нету сил? Кто тебе даст силу молиться, когда тебе уже не до молитвы, потому что у тебя уже не время, у тебя уже глаза закрываются, когда ты уже все. Нельзя ослабевать. Нельзя ослабевать. Я хочу поговорить сегодня еще об одной проблеме среди верующих людей. Среди верующих людей есть одна небольшая такая, я бы не сказал небольшая, это такая-таки проблема. Это неправильная самооценка. Неправильная самооценка. Вы сейчас узнаете, какую связь имеет неправильная самооценка с добрыми делами, которые могут спасти мир. Очень важно нам разобраться с самооценкой. У верующих людей очень часто, я бы сказал, в большинстве случаев, самооценка либо заниженная, либо завышенная. Либо заниженное, либо завышенное. И люди, страдающие вот этой проблемой, они не замечают этого. Ихняя самооценка, если она завышенная, либо она заниженная, ихнее мнение о себе что так должно быть. Это все правильно. И в этом есть очень большая проблема. Неправильно это. Должен быть абсолютный баланс самооценки. Ты должен знать свое место, ты должен знать, чего ты стоишь, ты должен знать, на что ты способен, ты должен знать свою цель, ты должен знать свое стремление и так далее. Ты должен это знать. И при этом не надо себя возносить над кем-то. Библия говорит, не почитай другого выше себя. Кого другого? Кого другого? Правильный ответ дает бабушка. Вот. Она говорит, ближнего. А кто твой ближний? Да, помните этого законника? А кто ближний? Поэтому, чтобы сбалансировать самооценку, послушайте меня, чтобы сбалансировать самооценку, надо почувствовать себя нужным для людей. Этот левит, священник, их оценка была завышена. Ну, я не говорю о заниженных, о самооценках в этой истории, но священник, служитель Божий, законник, он же идет на служение, как он будет сейчас пачкать руки, там все в крови? Ему нельзя сквернить себя, он сейчас будет Бога славить. Он избранный, он верующий, он христианин. Вот поэтому, чтобы сбалансировать, надо почувствовать себя нужным для людей. Нужным для людей. Не нужным для себя, а нужным для людей. И ключ заключается в том, что невозможно быть нужным, не делая добрые дела. Ты никогда не будешь никому нужен, если ты не будешь делать добрых дел. При том, чтобы, делая добрые дела, был прославлен не ты, а Отец Небесный, а Иисус Христос. Вы понимаете? Поэтому нельзя останавливаться в том, что я сказал, нельзя вырывать из контекста ничего. Надо почувствовать себя нужным для людей. И ключ в том, что невозможно быть нужным, не делая добрые дела, при том, чтобы прославлен был не ты, а Отец Небесный. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что кто-то может сказать, я делаю добрые дела, и вся слава мне. Поэтому запиши это правило. Когда ты чувствуешь себя нужным, уходит проблема самооценки. Это единственный ключ, чтобы избавиться от этой проблемы нам, как верующим. Нам нужно почувствовать себя нужным для других. И эта проблема автоматически уйдет от тебя. Даже если ты не заметил эту проблему, или даже в своей заниженной или завышенной самооценке ты считал, что ты прав, но если ты начнешь делать это доброе дело, ты увидишь, насколько ты был неправ. Прости, Господи, и все. И все просто. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 16 стих, Он говорит, «Тогда светит свет ваш пред людьми». То есть, понимаете, Он не говорит, что «я есть», Он говорит в другом месте, Он говорит, «я свет», «я есть свет миру». А здесь Он говорит, «да светит свет ваш». Кому Он это говорит? Нам, ученикам Своим, последователям Своим, те, кто в Него уверовал. Он говорит, ваш свет да светит пред людьми, чтобы они видели ваши, не мои, говорит Иисус, Я творю и буду творить. Но чтобы они видели ваши добрые дела и при этом не себе брали славу, а прославляли Отца Небесного вашего. Понимаете? Он говорит, что вы должны делать добрые дела, и при этом прославлять Отца Небесного. Как вы думаете, как себя чувствовал Иисус, когда его арестовали, когда его избивали, когда вели на Голгофу? Как он себя чувствовал? Хорошо или плохо? Как вы считаете? И унизительно, и совсем плохо. Да. Он себя чувствовал ужасно. Все горело, все болело. Сегодня где-то что-то стрельнуло, и мы сразу уже думаем, может, скорую? Дети порезал пальчик, он уже все. Дети правильно делают, что. Но я говорю, что мы, как дети, иногда маленькое что-то. И у нас уже паника, у нас уже все, мы уже представляем себя чуть ли не в гробу. Как меня хоронят и какая у меня будет могилка. Иногда бывает плохо и мне, и болит что-то, да? Иногда бывает в душе нехорошо, иногда бывает какое-то, ну не то чтобы разочарование в Боге абсолютно, за это вопрос не стоит. Но бывает какое-то, да, вот... дискомфорт такой внутренний, где-то что-то не так, где-то бывает, что на работе накосячил, не специально, но накосячил, ты себя уже чувствуешь нехорошо. Ну, бывает такое, у всех бывает такое. Знаете, как я себя успокаиваю? Это просто, вы, если хотите, можете принять это как совет. Я в первую очередь начинаю думать за своих братьев и сестер. Я думаю, а кому у нас в церкви? Вот у каждого есть какие-то проблемы, у кого-то со здоровьем, у кого-то с финансами, у кого-то в отношениях, у кого-то муж неверующий, там, или дети, или что-то еще. Я говорю, им всегда хорошо, что ли, что я тут ною перед Богом? Это первое. И второе, о чем я всегда думаю, а каково было Иисусу Христу? Каково было Ему, когда Его избивали и вели на Голгофу и плевали? Когда тот, который знал, кто он, знал себе оценку, он знал, что он Сын Божий. Каково ему было? Я сам себе говорю, не ной. Ты не ной. Ты даже не Моисей, ты даже не Авраам. Ты дитё Божье. И нечего ныть. Иисусу было плохо почему? Вернее, не почему, почему мы знаем, а для чего Ему это было плохо? Для того, чтобы всем было хорошо. Понимаете? И не красотой своей Он спас этот мир, а добротой и любовью к людям, к тому творению, которое сотворил Его Отец. И сегодня ты и я – это Божье творение. Повернись своим ближним, скажи, мы Божье творение. Творение Божие, то есть те, кто сотворен Богом, не от обезьяны. Посмотри на себя в зеркало. Есть в тебе что-то от обезьяны? Когда Моисей выводил народ свой, и они шли по пустыне, знаете, это очень интересная история, она очень незаметная в Библии, но с Моисеем шел один человек, очень интересный. Мы знаем, что с ним шли там Иисус Навин, там, мы многих персонажей знаем. Есть такой человек по имени Ховав. Ховав, кто слышал? Не слышали? Когда мы читаем Библию, мы доходим до некоторых мест Писаний, где там и было там от этого колена, и начинаются имена. Этот, тот, этот. Мы сразу эту главу перелистываем. Да? Рекомендую, читайте. Там столько глубины в этих именах, что легче перелистнуть и не заглядывать туда. Есть украинское такое слово «ховав». Да? Прятал, да. Ховав. Прятал. Вот это еврейское имя, оно переводится как «быть хитрым». И второй перевод еврейского этого имени – «любить». То есть он был хитрым и был любим. Или любил. Но хитрость... Вы знаете, что люди, когда не знают Бога, они хитры. Но когда они также хитры, но знают Бога, они уже мудры. Вот разница, почувствуйте эту разницу. И вот этот Ховав, знаете, кто он был? Он был брат жены Моисея. И он, когда Моисей женился на женщине, Сапфора ее звали, он дружил с этим братом. И когда он выводил... Потом, когда он начал, вывел уже народ из Египта, этот человек помогал Моисею вести народ. Он жил в пустыне. Это человек, который жил в пустыне, который был проводник Израиля по пустыне. Что такое проводник? Это человек, который умеет и знает, как выживать в той или определенной местности. Это человек, который всегда поможет тебе, чтобы ты там, ну, где-то не... споткнулся, потому что он знает эту местность. Понимаете, какое значение имел этот человек в выводе Израиля, вернее, не просто в выводе, а ведя Израиль по пустыне, когда Моисей вел. Немалое место. Никогда, ну не то, что никогда, но практически об этом не вспоминает никто. Но этот человек, брат Сефпоры, он был родственником Моисея, и Моисей его просил сопровождать израильтян в качестве проводника, и он пошел за ним. Он начал для Израиля делать доброе дело. Там кто-то мозоль натер, перевязал, кому-то подсказал, там осторожно, там песок провалится, зыбучие пески или еще какие-то, или там еще туда не ходи, снег, башка попадет, там еще что-то. То есть он заботился, он делал доброе для Израиля. Во время странствования по пустыне. И когда пришло время раздать землю по коленам, когда Бог раздавал землю по коленам, знаете, где он нашел место для этого Ховава? В каком колене? Колени Иуды. Он нашел место в том месте для этого человека, который делал доброе, из которого колена пришел сам Иисус. Знаете, что Иисус из колена Иуды? А что такое Иуда? Это имя переводится как «прославить Бога». Где должен находиться человек, делающий добрые дела для Божьих детей? Для Божьих творений, для Божьего чего-то. Где он должен быть? Он должен находиться среди славословий своего народа, где Бог присутствует. И он должен быть частью его народа. И он приобрел это спасение через, даже через тот такой пророческий момент, когда он был поселен в колене, в уделе колена Иуды. Вот такой был интересный этот Ховав, о котором никто никогда не проповедует. Ну, может, где-то проповедует, я не говорю, что никто никогда, что я тут единственный, абсолютно нет. Но нам надо обращать внимание на незначительные дела, которые имеют большое значение в глазах Иисуса. А мы сегодня пытаемся сделать огромные дела, но в глазах Бога они ничтожны, потому что сердце лукаво, корыстно и крайне испорчено. А Иисус говорит в Евангелии от Матфея в 10 главе, 7-8 стих, Он говорит: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Он дает нам такое повеление и дает нам обозначение добрых дел. Ходя же, то есть другими словами, когда вы будете жить в этой жизни, где бы вы ни были, какими бы вы ни были, вы должны делать то, что делал я. Я ходил и проповедовал, и вы ходите и проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. И дальше он говорит, что нам делать, какие дела. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Я даю вам это даром, вы все это получили даром. Дух Святой, кто из нас заплатил хоть один цент дал за то, чтобы получить Духа Святого? Никто не дал. Даром получили, он говорит, даром давайте. Это добрые дела. Это добрые дела. Евангелие Иоанна, 14 глава, 12 стих написано. Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, что верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. Кто-то может сказать, ну, бесы, это надо иметь помазание, надо иметь. Да, надо иметь. Надо иметь, конечно, надо иметь. Я не говорю, что ты только что покаялся, и ты уже пойдешь бесы знать. Нет. Надо иметь мудрость, надо иметь знание, надо иметь помазание, надо иметь силу Духа Святого. Надо это иметь. Но это не... Это надо делать. К этому надо идти. Дела, которые творю я, и Он сотворит. То есть мы с вами. Скажи своему ближнему, ты сотворишь дела, которые делал Иисус. Надо в это верить и не говорить, что у меня нету помазания, я еще малый, я еще не знающий. Перестань ныть. Иисус тебе обращается. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. И больше сих сотворишь, потому что я к Отцу моему иду, говорит Иисус. Понимаете? А дальше он говорит, если чего попросите у Отца во имя Мое, то что, Отец проверит ваши способности? Или что Отец сделает? Он говорит, то сделаю для вас, чтобы не попросили Отца во имя Мое. Для чего? Чтобы прославился Отец в Сыне, который живет в тебе и во мне, в Сыне, который живет сегодня в церкви, потому что Он глава церкви. Поэтому только делами, добрыми делами мы можем спасти погибающий мир. Добрыми делами. А как делать добрые дела, если мы лишаем себя желания познавать жизнь Христа, пребывать в единстве, совершать молитвы, совершать другие какие-то дела, угодные Богу, чтение Библии, познание Библии, размышление над Словом Божьим. Мы лишаем себя возможности делать добрые дела, которые делал Иисус. То о каком спасении мы можем сегодня говорить, что мы можем спасать мир? Павел пишет апостолу этому пастырю Тимофею. Во 2 Тимофея, 3 глава, 17 стих. Он говорит, «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Мы уже несколько, ну, может быть, не подряд проповеди говорим о совершенном. «Да будет совершен Божий человек». Помните, что такое «совершен»? Напоминаю, мы об этом говорили и в прошлый раз, и несколько раз назад. «Совершен» – это не состоявшийся факт. Это не наполнен Духом, это не уже готовый. Павел говорит, я не чувствую себя совершенным. Но что он делал постоянно? Он совершенствовался. Совершен Божий человек – это не тот, кто уже состоялся. Если ты скажешь, что ты все знаешь, и ты уже состоялся, и ты святой. я тебе скажу, ты лжец. Совершенный человек – это тот, кто постоянно упражняется, кто постоянно ищет лица Божия, кто постоянно укрепляет свои отношения с Богом, кто постоянно идет к этому и стремится к этому. Кто из нас свят? Кто из нас свят? Иисус. Он из нас, и Он свят. Поэтому кто из нас свят? Как не сам Бог. А кто из нас праведен? Кто из нас праведен? Подними руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, пошла жара. Все хотят быть праведны. Смотрите, есть такие составляющие момент. Кому что принадлежит. Вот есть святость, праведность и доброта. Это три сестры, как надежда, вера и любовь, так и святость, праведность и доброта. Это Божьи качества. Но святость, Бог говорит, я не отдам никому. Святость принадлежит мне, поэтому свят Бог. А праведность принадлежит вам, верующим в меня, которую надо достигать и совершенствовать в себе, взращивать эту праведность. И третья составляющая доброта, кому она принадлежит? Если святость принадлежит Богу, праведность принадлежит верующим в Него, то кому принадлежит доброта? Не нам, а всему миру. Но Бог, Он свят, и праведность в нем, и доброта в нем. Ты праведник, в тебе только Божья праведность и Божья святость. И доброта в тебе. А Богу нужна ли праведность, если Он свят? Если Он уже свят, Ему нужна праведность? Она автоматически в святости. Ему не нужно стремиться к праведности, Он свят. А если ты праведник, если ты праведник, тебе нужна доброта? Не нужна она тебе. Ты праведник, она включена в праведность. Доброта включена в праведность. Ты не можешь быть праведником и делать злые дела. То есть она, конечно, нужна, но я говорю, чтобы мы поняли, что добрые дела, они включены в праведность. И когда ты становишься праведным, но они тебе зачем, эти добрые дела, если ты праведный? Поэтому Бог хочет, чтобы добрые дела ты отдал другим. Ты познал святость Бога, ты стал праведным, а добрые дела отдай другим. Это наш призыв. Призыв, то есть это призыв Божий, где Бог призывает нас, чтобы мы это понимали. И он говорит, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Ты не можешь делать добрые дела, если не знать волю Божию. Тебе надо приготовиться. Пришел в церковь, хорошо сделал, что пришел. Но спроси сам себя каждый, для чего я хожу сюда? Для чего я пришел сегодня? Для чего? А вдруг, да? А вдруг Иисус придет, и я останусь? А вдруг мне... А вдруг? Нет, дорогой мой, ты идешь в церковь, ты идешь не в церковь, ты идешь к Богу, навстречу с Богом. Для того, чтобы услышать Его Слово и сделать из себя праведным, чтобы доброту отдать в этот мир, для того, потому что воля Божья – спасти мир. Бог говорит, я повелеваю всем покаяться. Почему сегодня не все каются? Почему сегодня Иисус страдает, ночами не досыпает, ну, образно говоря? Почему? Потому что Его отвергли, потому что Он переживает за тебя. Ну, не за тебя, а за меня, а за людей. А люди Его отвергают. Хорошо ли Ему сегодня? воскресший, вознесенный, превознесенный, счастлив ли Иисус? Нет. Сердце Божье скорбит по этим людям, вот по этим людям, по тем людям, которые там ходят. И более оно скорбит, когда те, кто называет себя праведником, не делает добрых дел. Сегодня мы должны пересмотреть себя, пересмотреть свои сердца и должны понять, что доброта, она спасет мир. Не красота, а доброта. И этой доброте надо научиться, чтобы делать дела добрые, чтобы не пройти мимо нуждающегося, не пройти мимо страдающего, а слезть со своего Мерседеса и посадить на свой четвероногий Мерседес раненого и еще и заплатить за него, потратив что-то потратив на это, и еще и заплатить кому-то, чтобы поддерживали. Не всякий верующий способен на такое. Поэтому да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. И весь Божий народ скажет аминь.